Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Хроники». Говорить мы сегодня будем о приходе левых к власти в Бразилии. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор МГИМО Людмила Окунева. Людмила Семеновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Окунева, прошу прощения. Да. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Говорит и Москва» и наш сайт «говоритмосква.ру». Еще есть у нас, естественно, Телеграм, а в Телеграм можете писать по номеру для смс-сообщений. Я думаю, что многие в курсе, что Верхняя палата бразильского парламента, Сенат, проголосовал за начало процедуры импичмента в отношении Дилмы Руссеф. Ее отстранили от власти минимум на полгода, пока будет длиться судебное разбирательство. Оппозиция запустила процесс импичмента, обвинив президента в нарушении налогового законодательства страны и использовании бюджетных средств в ходе ее избирательной кампании в 2014 году. Она член левой партии трудящихся, о которой тоже пойдет речь. Но вот, Людмила Семеновна, вам понятно, что сейчас происходит в Бразилии? Потому что я читала иностранные СМИ, и есть мнение экспертов, которые говорят, что это просто госпереворот, а налоговые вот эти махинации или нарушения, которые инкриминируют руссов, это просто повод.
Да, я поняла ваш вопрос. Действительно, это самый острый вопрос сейчас, который обсуждается прежде всего в Бразилии в самой, и, конечно, во всем мире, и в Латинской Америке очень широко. И в Бразилии он просто расколол и электорат, и политический класс. Вот что это такое действительно? Импичмент это или это переворот? Конечно, Дилма Руссеф, президент, которую отстранили сейчас от власти, и партия трудящихся, и весь левый электорат, они говорят о том, что это переворот. Но если давайте вот разберемся. Все-таки вначале это прежде всего в основе, это, конечно, импичмент. Дело все в том, что ее обвиняют, вот строго говоря, не потому, что там была растрата средств, которые пошли на ее избирательную кампанию, не за это. Вот тут очень тонкий момент. Обвиняют за нарушение бюджетно-финансовой дисциплины. По бразильской конституции это преступление против государства. Ну, вот так устроена бразильская конституция и бразильская политическая система. И надо сказать, что эти нарушения, к сожалению для нас, то, что мы очень симпатизируем Дилме Руссеф, мы симпатизируем тому режиму, который сложился, но, к сожалению, мы должны признать, что это было действительно, и она это признала. Но где проходит водораздел? Вот действительно ли являются эти нарушения основанием для открытия импичмента? Вот здесь идет спор. Но это спор между юристами идет. И сейчас он будет во время самого импичмента, который сейчас открывается в Сенате, вот он будет конкретизироваться, видимо. Теперь по поводу переворота это или нет. Значит, с одной стороны, демократическая процедура и конституционная процедура импичмента. А с другой стороны, эта процедура помещена и разворачивается в такой острейшей политической ситуации, в ситуации всеобщего противостояния, всеобщего противоборства, острейшей политической борьбы и, конечно же, стремление оппозиции убрать от власти вот представителей партии трудящихся, что невольно напрашивается ассоциации, что это действительно переворот. Но по классическому определению это не переворот, потому что предъявлено судебное, так сказать, судебное разбирательство идет. Но по форме это похоже, это смещение, да, это смещение, это отстранение от власти совершенно противоположной политической силы.
Вот так это можно считать госпереворотом все-таки.
Но я бы все-таки не назвала это. Это очень сильные слова. В Латинской Америке госпереворот — это танки на улицах, это военные, это президент, который бежит в другую страну. Вот что такое переворот по-латиноамерикански, в традиции, так сказать.
Когда говорят, что запущен именно процесс, она на 180 дней, то есть на полгода отстранена от власти. Правильно ли я понимаю, что у нее сохраняются какие-то возможности вернуться на пост президента?
Безусловно. В этом состоит конституционный характер и, если хотите, демократический характер процедуры импичмента. Она имеет эту возможность, теоретически она имеет эту возможность.
А практически?
А практически очень трудно сказать. Сейчас все левые, и вот экс-президент Лула, ее самый главный соратник и сторонник, так сказать, он говорит о том, что сейчас, вот сию минуту сегодня, наверное, на это рассчитывать нельзя. Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация и расстановка политических сил. Но теоретически могут ее оправдать, и она возвращается на свой пост, и вице-президент, который сейчас является исполняющим обязанности, уходит, так сказать, с этого
места. Насколько сильна борьба кланов в Бразилии? И вообще клановость, она существует
Я бы не сказала прямо вот так клановость, но борьба партий, борьба, так сказать, политических сил, социальных движений, организаций, партий прежде всего, она существует,
что
безусловно.
Что такое сейчас бразильская оппозиция?
Бразильская оппозиция — это такая официальная позиция, это партия, она называется «Партия бразильской социал-демократии». Вот ее лидер как раз был самым главным соперником Дилмы Русеф на выборах 2014 года, на президентских выборах. Но теперь к этой партии присоединилась и другая, которая была, наоборот, союзником по альянсу, по президентской коалиции партии Бразильского демократического движения, которую до последнего времени возглавлял вице-президент, нынешний исполняющий обязанности президента. Она вышла из коалиции, она нарушила вот это коалиционное соглашение, тем самым развалила, так сказать, кабинет и правительство и перешла на сторону оппозиции. Поэтому теперь оппозиция состоит уже из нескольких партий.
Когда приглашают на допрос бывшего президента Лулу, ну, если сокращенно,
Да, конечно.
С вашей точки зрения, это что за сигнал все-таки в политическом поле? То есть это действительно какая-то атака на приверженцев и людей, которые продвигают левые идеи, которые их сохраняют? Что это такое?
Это, безусловно, атака на представителей левого лагеря. И это также обострение просто до невозможной степени политической борьбы и стремление не допустить Лулу на то, чтобы он выступил в качестве кандидата на следующих президентских выборах.
Он может?
Он заявил об этом еще до открытия дел против него. Сейчас против него открыт целый ряд расследований. До этого он заявил о том, что он хочет, так сказать, себя позиционировать в качестве кандидата на президентских выборах. Вот. А сейчас это очень проблематично, потому что если ему будут грозить какие-то там тюремные сроки, обвинения, так сказать, серьезные, то этого он не сможет сделать.
692 говорит сразу же, видимо, под его словами подразумевается, что там руку США предложили, потому что он говорит, США отомстили ей, то есть Русеф, за то, что на саммите в Австралии она общалась с Путиным, хотя Обама объявил об изоляции России.
Тут Соединенные Штаты... Это кто говорит? Я не поняла.
Слушатель наш.
А, слушатель.
Пишет слушатель.
Да,
наш,
я поняла. Нет, вы знаете, я не сторонник конспирологической теории. Сейчас отношения вообще с Соединенными Штатами у них наладились. У них было большое охлаждение отношений, связанное с прослушкой, когда прослушивали телефон Дилмы Русеф. Тогда она очень резко на это отреагировала. Она отменила официальный визит в США. Это было в 2013 году. Это было очень серьезно. Но с тех пор отношения у них наладились. И, между прочим, перед саммитом БРИКС, который происходил в Уфе, в России. Вот за неделю до этого саммита Дилма Русеф отправилась в Соединенные Штаты, провела там официальный визит, официальные переговоры, подписали очень много соглашений, и отношения их наладились. Дело в том, что им нужны инвестиции, им нужны, так сказать, новые технологии, они заинтересованы в этом сотрудничестве. Но здесь я хочу сказать из стороны США. Здесь дело в том, что США совершенно не заинтересованы в развале там, вот, политической системы Бразилии. Им это не нужно. Им нужна стабильная, нормальная Бразилия. Они хотят с ней сотрудничать, торговать.
Но идеи-то какие все-таки?
Ну, они с прежним правительством Лулы и Дилмы имели прекрасные отношения. Да. Ага. И здесь мы подходим к вопросу о характере современных левых. Вот о том, что мы говорим, какие есть левые. Или левые есть разные. Есть более радикальные режимы, Венесуэла, да, Боливия, скажем, более радикально стоящие левые. А есть левые более умеренные, более реформистские. Это случай Бразилии как раз. И некоторых других стран. Но Бразилия самая... Яркий пример в этом ряду.
Вот как раз-таки интересно, что именно продвигал Лулу, как это принималось бразильским обществом, потому что все-таки политические проекты у нас есть. Венесуэла, есть Бразилия, есть Аргентина, там, по-моему, даже термин киршнеризм появился,
да,
если я не ошибаюсь.
Да.
По сути, страны действительно с левыми правителями, но что такое левые идеи по-бразильски? Как вообще это стало возможно в Бразилии? При каких обстоятельствах партия вот эта трудящихся, левая партия, она пришла к власти?
Сама партия возникла в 1980 году на излете военного режима. Партия возникла снизу, партия возникла на основе, так сказать, действия боевого такого синдикализма, боевых профсоюзов в металлургической области, в сфере машиностроения, в общем, на крупных предприятиях в индустриальном пригороде Сан-Паулу прежде всего. И дальше эта партия, но сейчас я хотела бы сказать вот о современных левых, именно вот о том, что сейчас существует, потом можно будет поговорить об истории. Значит, современные левые, Бразилия была и до сих пор еще остается, но была до прихода Лулы к власти страной самым глубоким образом расколотой на два социальных полюса, на два социальных полюса. Огромное количество бедных, огромное количество обездоленных и так далее. И все разумные и здравомыслящие политики, не только левые, но и другого, так сказать, политического спектра, говорили о том, что если не преодолеть вот этот раскол Бразилии, вот эту пропасть социальную, не перепрыгнуть и не провести социальную модернизацию, то Бразилия вообще развиваться не сможет, даже экономически. То есть это был камень преткновения. И вот это, конечно, воздействовало на поливение, так сказать, и политических лидеров и так далее. И когда Лула шел к власти, и действительно в четвертый раз он баллотировался и победил, и стал уже президентом, вот в чем левизна вот этих левых лидеров, и это касается не только его, это ярко выраженная социальность. То есть это те левые лидеры, которые не возражали против рыночной экономики, они не собирались свергать, там, не знаю, устраивать национализацию тотальную или там огосударствление экономики и так далее. Они все оставили, вся экономическая база осталась такой, какой она была. Но их левизна состояла в их очень ярко выраженной социальности, провести социальные реформы, социальное реформирование вот этой огромной, иногда трудно поддающейся реформированию страны. Но это им удалось.
Страна победившего социализма, вы хотите
сказать? Ни социализма, ни в коем случае. Рыночная экономика и неолиберализм в экономике продолжался. Вот ведь что интересно. И это сочеталось с ярко выраженной социальной направленностью этого режима. И в результате то, что вот это правление Лулы, это уникальный социальный эксперимент. Когда удалось вывести из-за черты бедности, из-за черты пауперизации, так сказать, и маргинализации примерно около 50 миллионов человек. Это вообще страна где-то, наверное, европейская по количеству, так сказать, населения. Это огромное количество людей. Их удалось вывести из состояния нищеты и бедности и перевести как бы на нижнюю границу среднего класса. Социальный имидж Бразилии изменился. Страна совершенно изменилась. Она стала абсолютно другой. И в этом безусловная заслуга Лулы и левых, и партии ПТ. Безусловно. Вот это они сумели сделать. Примерно, так сказать, похожие вещи происходили и в других странах, но Бразилия здесь является наиболее, так сказать, ярким, может быть, примером. И именно это умеренный вариант. То есть, понимаете, они не оборвали, они не разорвали связи с международными финансовыми организациями, они не разорвали экономические какие-то, так сказать, вот экономику, она продолжала функционировать, как функционировала. Но направление огромной социальной программы и направление средств в социальные реформы, вот это было самой, это было квинтэссенцией, ядром той стратегии, той модели, может быть, даже мы скажем, которая тогда сложилась.
Но это пошло все-таки на волне удорожания сырья, правильно я понимаю, или нет?
Конечно. В тот момент Бразилия развивалась по тому сценарию, который мы могли бы сейчас окрестить как оптимистический. Почти ежегодно на протяжении всего, так сказать, двух мандатов президентских Лулы, а это с 2003 по 2010 год включительно, вот два президентских мандата, почти ежегодно, я не скажу, что каждый год, может, где-то было 7,5% экономический темпы роста. Но это же и плюс высокие цены на нефть, и плюс, так сказать, вот такое, ну, восхождение этой страны. И надо сказать, что доходы от продажи сырья и от нефти, они все шли в социальную сферу. Вот один из примеров. В какой-то момент, это, по-моему, был 2008 год, если я не ошибаюсь, или 2007. 2007-2008 год. Открыли на Атлантическом шельфе огромные очередные там залежи нефти. Какие-то, ну, просто неимоверные залежи нефти. Лул тогда провозгласил. 100% выручки пойдет на социальные программы. То есть они действовали, они целенаправленно вот эту прибыль свою от того, что они продавали на мировом рынке, так сказать, от экспорта, от всего, они целенаправленно направляли это в социальную сферу. И достигли очень многого.
Вот здесь интересно, потому что по Фейсбуке, я не знаю, может быть, вы видели, ходит такая статья, написанная, кто-то в ЖЖ написал, и потом его вот перепостили в Фейсбук. Заголовок такой: почему элиты ненавидят Лулу и Дилму? Перечисление. Потому что за 13 лет они построили 18 федеральных университетов. Предыдущее правительство неолиберала Фернандо Энрике Кардозо не построило ни одного. 400 технических школ Пронатек. Направили 10% ВВП, 75% доходов от разработки подводных месторождений нефти на образование. 25% на здравоохранение. Создали программы. Программа «Семейная сумка» сегодня гарантирует продовольственную безопасность 40 миллионов бразильцев. Но за счет чего это стало именно возможным? То есть и как бы интересен сам процесс, когда эти люди, просто мы понимаем, что есть какая-то, естественно, предвыборная борьба, когда люди обещают кисельные реки, молочные берега, но когда эти люди, например, во-первых, они выигрывают, то есть что есть сейчас бразильское общество, это первый вопрос, и самое главное, за счет чего им удается это воплотить в жизнь и сохранить те обещания, которые были дадены, грубо говоря.
Как раз именно за счет того, что экономическая структура и экономический механизм Бразилии не были нарушены. Угу. Вот она продолжала функционировать как крупнейшая экономическая держава, продолжали существовать все ее внешние связи, она существовала и продолжала действовать на мировых рынках, и за счет этого шло, конечно, вот шло, так сказать, пополнение бюджета шло. Но что дальше происходило? Ведь этот бюджет можно пополнять, а дальше направлять его на самые разные цели. Мы понимаем, как можно это делать. А здесь это было перераспределение ренты. Вот это, да, действительно Всё-таки. Было перераспределение ренты в пользу вот этих бедняков, в пользу, так сказать, вот малоимущих.
Но эти деньги работали или их
безусловно
просто раздавали?
Нет. Сначала началось с того, что была такая программа «Нет голоду», она называлась. То есть просто нужно было людей накормить, которые жили на $1 в день, которые просто умирали с голоду. И вот их просто кормили, раздавали им эту еду, так сказать, и все. А потом они сами пришли к тому, они поняли, что нужно научить эту рыбу ловить, не просто рыбу давать, а научить ловить. То есть началась огромная программа по созданию новых рабочих мест. И для того, чтобы действительно вот вывести этих людей, так сказать, из этого состояния. Ну и плюс к тому, вот то, что вы назвали, вот эта программа, она называется «Семейные пособия». Болса, фамилия по-португальски это называется. Вот это самая главная социальная программа Лулы. Это и ежемесячные, ну, так сказать, пособия, да, вот таким вот семьям. Но это реальность. То есть эти люди это ощутили. Люди, которые жили за чертой бедности, смогли лечиться, смогли учиться. Впервые примерно 50 миллионов человек, Лула называет эту цифру сам, полетели на самолете. Вот никогда этого не было. И вдруг они полетели на самолете, они смогли приобретать бытовую электротехнику.
Но они это
сколько никогда не было.
В процентном соотношении к численности населения? Вот это вот... Что
ну,
там
я вам
произошло?
Не могу так сказать в процентах, но я говорю, что вот по разным подсчетам от 40 до 50 миллионов человек. Это, ну...
15 лет, можно
да,
сказать, или сколько?
За 15 лет, да. Нет, даже не за 15 лет, за время пребывания Лулы только одного у власти. С 3 по 10 год. 8 лет. 8. Ну, это 2 президентских мандата по 4 года.
С кем он соревновался? И вообще, что это за человек? И как он обеспечил себе проход во власть?
Он начал свою политическую деятельность еще на излете военного режима. Он был рабочим. Он же очень, так сказать, из самых бедных сам происходит.
По-моему,
да, он рабочий металлист, рабочий металлург. И ребенком его привезли, так сказать, семья переехала из самых отдаленных регионов северо-восточных Бразилии в Сан-Паулу. И он как бы его жизненный путь — это путь самой Бразилии. Вот он попал, так сказать, в это место. Сан-Паулу — это развивающаяся, бурно развивающаяся индустрия, сердце, так сказать, индустриально-финансовой Бразилии. И вот эти процессы модернизации, урбанизации, которые шли тогда, он как бы с ними вместе вот восходил. Но образование он не получил, он стал рабочим, но он стал политиком, он человек, который сделал себя сам, безусловно, абсолютно. И он был очень активен, он пошел в профсоюзную вот эту синдикалистскую деятельность, которая была очень популярна тогда. Он стал председателем профсоюза металлургов, и дальше пошла его политическая деятельность. Первый раз он принимал участие в выборах в 1989 году. И затем он еще принял участие затем в 1994, в 1998, и только в четвертый раз, в 2002 году, он победил. Он получил тогда во втором туре более 61%, и он стал президентом. Это был совершенно необыкновенный, так сказать, праздник для многих в Бразилии, потому что, как они говорили тогда, впервые за 500 лет существования этой страны, так сказать, вместо элит, которые все время приходили к власти, представители элит, пришел к власти вот простой рабочий.
Это же его кто-то все-таки двигал? Или
нет, его никто не двигал.
Само созрело? И
общество,
как самое главное,
безусловно.
Как договариваться с элитами? Как с
ним договариваться? Дело в том, что вот тут надо посмотреть о характере, обсудить вопрос о характере политического лидерства,
да,
и о том, каким лидером был Лула. Да, это был, безусловно, человек из народа, это был человек, который выступал за народ, так сказать, все. Левая его ориентация не вызывает сомнений. Но одновременно он, еще находясь, вот работая в профсоюзе, он продемонстрировал такие качества своего и личного, человеческого характера, и политического, как умение договариваться, умение идти на консенсус, умение идти на переговоры. Это было очень важно, когда он, как председатель профсоюза, разговаривал с работодателями. Понимаете, это вот для того, чтобы улучшить, так сказать, выполнить требования рабочих, для того, чтобы улучшить их положение, вот нужно было действительно договориться. И вот это у него сохранилась вот эта черта, так сказать, умение какой-то консенсус. Вот не рубить, так сказать, сразу, но можно рубить и дальше остаться ни с чем. А можно путем договоренностей каких-то, которые бы шли в интересах тех людей, которые шли за ним, можно было действовать так. Он действовал вот именно в этой, по этой парадигме.
Какой-то размен все-таки подразумевается с вот этим, с элитами, как вы их называете, которые до этого управляли страной. То есть что это были?
Вы знаете, это было, в общем, довольно логичное, так сказать, следование. Вот до него был президент Фернандо Энрике Кардоза.
Да.
Это крупный очень ученый, это представитель интеллектуальных кругов. И, собственно говоря, самые такие вот первые вот реформы социальные, но уже такие серьезного, так сказать, характера, они начались-то при нем. И когда пришел Лула, уже была создана... Конечно, они отрицали, что это продолжение этого. Они хотели в большей степени доказать, что это вот именно только их нововведение. Но когда исследователи это исследуют, они понимают, что здесь была уже хорошая база создана. Уже многое было сделано в предыдущий период, во времена правления Фернандо Энрике Кардозо. Угу. Но когда пришел Лула, тут нужно отдать ему должное, он это поднял на совершенно необыкновенную высоту, это стало делаться очень активно, это наполнилось еще и новым содержанием, но базис был тоже подготовлен. Поэтому бразильская история, она вообще такая история нерадикального разрыва с прошлым. Нерадикального. Разрыва, но нерадикального. То есть последовательно идет, постепенно, наращиваясь на этих ступенечках, новые нарастают. Вот это очень важно для Бразилии иметь в виду.
Продвижение вот этих левых идей и становление партии трудящихся подразумевало под собой какую-то идеологию. То есть вот этот вот идеологический базис какой присутствовал?
Значит, когда возникла партия трудящихся в 1980 году, она возникла именно снизу, на базе вот этих боевых профсоюзов, и она возникла с самого начала как организация, партия, которая впитывала в себя очень широкий спектр идеологий разных, левого направления, но очень разных идеологий. Ее многие сравнивали вот с солидарностью, с польской, у них что-то было, так сказать, такое общее. Они, и здесь были разные течения даже в этой партии. Это было, вообще-то было новое явление в политической истории даже, я бы сказала, и Бразилии, и среди политического спектра других партий в мире. Совершенно новое явление. Вот. Там были течения и движения от социал-демократических, умеренных до ультралевых. И они все уживались в рамках вот этой единой партии. Угу. Поэтому идеология, она такая... Ну, конечно, они выступали за социальные реформы. Часть людей была привержена марксизму, но именно такому, знаете, я скажу здесь, творческому марксизму, марксизму Маркса, да, марксизму настоящему, но не тому, который был в последующие годы засушен там, да.
Но троцкисты вот или нет?
Троцкистские течения там были сильны тоже. Троцкистские, маоистки, самые разные. Но здесь не надо иметь... Понимаете, у нас, вот когда мы говорим в нашей среде, вот троцкизм, у нас коннотация этого
шаблоны
слова...
Сразу
шаблоны
возникают.
Здесь совершенно этого не было. Они были, да, троцкистские, но это были левые течения, которые были направлены на вовлечение масс, там, политику и так далее. Вот что это было.
Людмила Окунева у нас сегодня в гостях, доктор исторических наук, профессор МГИМО. Говорим о приходе левых к власти в Бразилии. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор МГИМО. Говорим о приходе левых к власти в Бразилии. Ну, естественно, мы говорим об исторической перспективе, о ретроспективе. И о том, что происходило в 80-х годах. А вообще период у нас получается с 2003 года по вот текущий период. Потому что Дилма Руссеф сейчас находится под процедурой импичмента. Вопросы возникают к тому, останется она у власти или не останется. А если не останется, то, получается, и правые придут к власти. Людмила Семеновна, вопросы от наших слушателей. Сейчас скажу. Так, 692-й. На чем основана экономика Бразилии? Здесь, наверное, нужно оговориться о том, что в 2015 году возникли какие-то острейшие дебаты о путях развития страны, потому что политика кабинета, это урезание бюджета, сокращение социальных программ, это уже, получается, не есть следование идеям, которые были изначально. Что произошло в этот период?
Значит, вопрос о дальнейших путях развития страны, о том, по какой модели действительно развиваться, какую альтернативу избрать, он возник самым острым, так сказать, образом, стал во время президентских выборов 2014 года. Вот эти выборы прошли в обстановке острейшей конкуренции политической, острейшей политической борьбы, и конкуренция шла между как раз Дилмой Руссеф, противостояние между Дилмой Руссеф и ее соперником из лагеря оппозиции. И здесь столкнулись не столько, и, может быть, не только личности сами, кто кому нравится, какие симпатии, а вот именно два пути развития. Потому что Бразилия уже вошла в состояние кризиса. Кризис был во многом обусловлен экономическими причинами, а они, в свою очередь, внешнеэкономическими причинами и так далее, и так далее. И вот возник вопрос, как же действительно развиваться? И если Дилма Руссеф, как представитель вот этой левой партии, она олицетворяла собой модель вот большей роли государства в экономике, вмешательства государства в экономику, в экономические проблемы, то, что называется государственный дирижизм. А оппозиция как раз выступала за большее усиление рыночных механизмов, рыночных рычагов, частного бизнеса и так далее, и так далее. И вот эти два этих направления столкнулись. Когда Дилма Руссеф победила на выборах, она победила очень, надо сказать, что зазор между двумя соперниками был равен, ну, в других странах это называется, считается арифметическая погрешность, 3,28%, немного. То есть это показывало, и Дилма Руссеф это очень хорошо, остро ощущала, что страна расколота почти пополам. Половина населения, да, поддерживает этот курс, но другая половина населения выступает за другой курс. Это было серьезно. И когда она победила и вступила в должность, она сказала: «Я теперь не представляю только лишь партию трудящихся. Я теперь представляю, как победивший президент всех бразильцев». И, конечно, надо было учитывать интересы вот той второй части населения. В чем это, как этот учет можно сделать? Она стала формировать новый кабинет. Не тот уже, который был раньше, а новый кабинет. И ввела туда людей, прежде всего, на ключевые должности, ключевую должность министра экономики и финансов, которые стали отражать вот именно эти требования. Усиление частных рыночных механизмов, усиление роли частного бизнеса, усиление роли рынка. А отсюда урезание госбюджета, урезание социальных программ. И получилось. Тогда ее стала критиковать ее собственная партия ПТ. Как же так? Вы пришли к власти, вы говорили, а теперь вы воплощаете практически программу правых. Получилось так, объективно. И она оказалась в клинче, в абсолютном клинче. Она должна была, как только она выполняла социальные программы какие-то, она подвергалась резкой критике со стороны оппозиции, которая уже тогда требовала импичмент. Как только она делала уступки этой оппозиции, и начинались действительно урезание бюджета, урезание социальных программ, потому что бюджет-то на самом деле объективно он был опустошен, в общем-то. Тогда она получала критику от собственной правящей партии, и от низовых организаций, и от всего народа. И народ говорил, что она обманула, да, она не выполнила свои... Она оказалась в этом клинче, зажатая между двумя этими. И в результате она оказалась, как они писали, в политическом одиночестве. Она оказалась парализована, она не могла ничего делать. Шаг влево – критика со стороны правых. Шаг вправо – критика со стороны левых. И вот тут начался действительно уже острейший и политический кризис, и кризис институтов, так сказать, и так далее, и так далее. Это все развивалось на протяжении 2015 года. Поэтому бразильские многие политологи говорят о том, что она фактически-то не вступила в должность. То есть ее второй мандат, он... она была связана по рукам и ногам. Она ничего не могла по существу сделать. Это, значит, 2015 год, а 2016 год это уже покатился импичмент.
Я прошу прощения, сейчас нужно прерваться, потому что следим за тем, что происходит на Хованском кладбище. Я вам зачитываю срочные сообщения. В драке на Хованском кладбище Москвы участвовали 200 человек, 50 из них задержаны на месте, погибли 2 человека, 10 пострадали. Это официальные данные ГУВД столицы. Уважаемые слушатели, 7373-948, телефон прямого эфира. Периодически будем прерываться, потому что ситуация серьезная, и я вам по мере поступления информации буду ее, естественно, зачитывать. Так, тут есть вопрос, и тут есть звонки от наших слушателей. 7373-948, вопросы. Здравствуйте, как вас зовут? Я прошу вас надеть наушники. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте. Да. Вопрос по Бразилии.
Как вас зовут?
Олег.
Да.
Вопрос по Бразилии. Вот Россия вывозит 20 триллионов рублей сырья. Остается государство 8,5, остальные в частных карманах. Как в Бразилии с этим происходит? Какая там пропорция? Пожалуйста, объясните народу.
Ну, Бразилия, конечно, страна экспорт-ориентированная. Она вывозит сырье, продает на мировых рынках. Она вывозит также и продает нефть. И в этом смысле большая часть бюджета пополняется, так сказать, вот за счет этого именно как раз. Но, повторяю, вот во времена... вот за эти 13 лет правления, так сказать, эры РПТ, то, что называется, все-таки они старались, конечно, переориентировать вот эти доходы и направить их вот в эти самые сферы, проводя тем самым социальные реформы. Другой вопрос, что там коррупция колоссальная, и во многом это правительство во многом пало уже, фактически уже не падает, а уже пало, и за счет того коррупционного скандала, в котором участвовала правящая партия. Разве мы можем пройти мимо этого и закрыть на это глаза? Это вообще кардинальный момент. Это то, что взорвало кампанию президентскую 2014 года и продолжалось потом, и продолжается до сих пор. Поэтому это, конечно же, есть.
Такого негласной договоренности не было, но то есть мы вам социальные реформы, а вы, в общем-то, не поднимаете бучу из-за того, что там есть проштрафившиеся люди. Вот что-то такое было в обществе бразильском или все-таки
такого
нет?
Такого не было все-таки. А что касается проштрафившихся, то я здесь могу сказать, довольно впечатляющее зрелище, так сказать, перед нами разворачивается. Это работа судебной машины. Вот судебная власть, которая долгое время была, так сказать, на задворках и так далее, но она сейчас приобретает все больше и больше независимость. И вот эти все коррупционные скандалы разматывает судебная власть. И она работает против всех. Там, надо сказать, что политический класс замешан в этих делах очень сильно. Очень сильно. Весь политический класс. Ну и правящая партия оказалась в этом скандале. Это, конечно, недопустимые совершенно вещи. Но нельзя сказать, что только действует против... представителей правительства, этого режима и так далее. Они, так сказать, действуют, они и лидеров оппозиции точно так же идут. Как раз огромные расследования сейчас и против всех. То есть невзирая на политическую принадлежность, и они просто разматывают эти скандалы. И вот, например, совсем недавно, вот просто яркий такой момент, председатель Нижней палаты, спикер Нижней палаты парламента, который, собственно, инициировал этот весь импичмент и все, он задействован в 5 расследованиях. Он совершенно, так сказать, уголовный вообще элемент, можно сказать, потому что он в 5 расследованиях по коррупционным делам и по сокрытию собственности, по отмыванию денег, по коррупции. И что, казалось бы, вот сейчас эта линия победила, да, побеждают те, которые, собственно говоря, вот правая часть приходит к власти. Но он был смещен перед еще до голосования импичмента, он был смещен именно по представлению Верховного суда, смещен со своего поста. И он, видимо, сейчас будет проходить уже по уголовным делам. И очень многие представители того лагеря также точно, так сказать, то есть машина судебная работает на полных оборотах, и новые и новые и новые имена возникают из разных лагерей. Вот это очень интересный момент.
Вот здесь не получается, Людмила Семеновна, что все-таки идея вот этого социального государства, по-настоящему социального государства, судя по вашему рассказу, она имела место или она была возможна исключительно на подъеме нефтяных цен? Потому что, ну, получается, экономику не успели переориентировать, потому что были хорошие свободные деньги от продажи ресурсов. По сути, кардинально как-то экономическую ситуацию не поменяли в государстве, и плюс еще коррупция, и почему с ней такие проблемы возникли?
Сейчас по поводу сначала вашего первого вопроса, по поводу того, что действительно... Ну, вообще, мне кажется, что вот социальные программы, социальное реформирование, его всплеск, его самая яркая, так сказать, фаза, она всегда происходит, конечно, на периоде подъема экономического. Потому что откуда брать средства? Это же самое главное. Из каких поступлений брать средства на проведение социальных реформ? Поэтому, конечно, наверное, когда государство в кризисе, наверное, это и общемировая тенденция, то широких социальных программ, в общем, не проводят, потому что откуда действительно брать средства? Поэтому это, конечно, было связано с периодом такого вот восхождения, ну, процветания, может быть, относительного, там уж процветания такого не было, но это был период вот оптимистического сценария, скажем так. Вот. А по поводу коррупции, ну, к сожалению, коррупция является, так сказать, ну, она проникла во все, во многие очень сферы политики бразильской, политической жизни, экономической жизни, и в ней участвуют представители, опять же, разных политических сил. Но если сказать, что 60% Нижней палаты, депутатов Нижней палаты находятся под расследованием. Если такая же цифра относится к Верхней палате парламента.
Но это произошло же в одночасье, значит...
Это произошло не в одночасье. Это, конечно, назревало. Это, конечно, назревало. Но в период правления левых, к сожалению, было два крупнейших коррупционных скандала. Один из них был в 2005 году. Это еще был период правления Лулы. Вот, и второй произошел вот сейчас, это уже по линии компании «Петробрас». Это факт, мы не можем этого отрицать.
У нас в гостях Людмила Окунева, доктор исторических наук, профессор МГИМО. Сейчас на срочный выпуск новостей, нам надо прерваться.
Хроники. 20 век.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
14:48 в столице. К событиям на Хованском кладбище в СКР подтвердили гибель двух человек при стрельбе. Информация о том, что среди жертв оказался сотрудник полиции, официально опровергнута. В столичном главке СКР проинформировали, что создана следственная группа из сотрудников управления по расследованию особо важных дел. Между тем, в московской полиции сообщили, что в драке со стрельбой на кладбище участвовали 200 человек, 50 задержаны. По информации МВД, 2 человека погибли, 10 пострадали. По неподтвержденным сведениям, участниками конфликта стали выходцы из южных регионов России и уроженцы стран Азии. У них были палки, бейсбольные биты, арматура и огнестрельное оружие. Причиной конфликта могло стать распределение территорий обслуживания кладбища. Мы следим за развитием событий. Ближайший выпуск новостей через 10 минут. Сергей Короза, «Говорит Москва».
Срочные новости.
Хроники. 20 век.
Но мы продолжаем. 7373948. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, уважаемые слушатели, задавайте вопросы наши гости. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло. Алло,
добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Алло, алло. Да-да-да. Добрый день. Виталий меня зовут.
Пожалуйста,
вопрос Виталий. Следующего, несколько вопросов коротких, следующего порядка. Скажите, какова роль Соединенных Штатов во всех этих моментах, скажем так, во всей этой политической кутерьме в Бразилии? Ведь известно, что где-то в 50-е годы Соединенные Штаты напрямую вмешивались в Бразилию, осуществляя госперевороты или поддерживая их. Это раз. Второй вопрос. Как в Бразилии развивается ее ядерная программа? В свое время, по-моему, развивали они свою ядерную программу, военную причем, а потом вроде закрыли. И третий вопрос. Ну, скажем так, на кого вообще бразильская элита больше ориентирована? На Америку или на Европу?
Угу. Принято. По порядку.
Так, по порядку, да. Значит, США. По поводу роли США. Ну, действительно, на протяжении 20 века политика США в Латинской Америке была одной, сейчас она все-таки немножко меняется. Все меняется, и это тоже меняется, эволюционирует. Да, конечно, в те времена Соединенные Штаты могли и напрямую вмешиваться, и устраивать перевороты, но я здесь скажу в большей степени не о Бразилии, там, о других странах, когда это, ну, там, общеизвестная роль США в свержении, там, Альенде, скажем, народного представителя, правительство народного единства. В других, так сказать, странах прогрессивные режимы. Да, это все действительно было. Здесь я бы вот, ну, на мой взгляд, я бы не придавала этому значения, я бы не усматривала в этом руку США. Дело в том, что внешний фактор всегда может способствовать чему-то, подтолкнуть что-то, усилить что-то, так сказать, придать этому какое-то направление. Но он никогда не может, на мой, опять же, взгляд, создать что-то на нуле. Вот ничего не было в стране, и вдруг раз и создать. Такого, как мне кажется, не бывает. И тоже напрямую относится к Бразилии. В Бразилии сложнейший клубок экономических, политических, прочих моментов. Сложнейший кризис экономический, политический, идеологический, моральный. Кризис лидерства, кризис институтов. Это все как бы взаимоувязано в единый клубок, и это все имеет глубочайшие внутренние пружины и внутренние причины. Кризис традиционной системы управления, так называемый коалиционный президенциализм. Это что, американцы, что ли, его создали, этот кризис? Да он идет еще со времен, так сказать, очень давних. И они не делают эту политическую реформу. Вот они говорят, нам нужна политическая реформа. Трансформировать эту систему коалиционного президенциализма, которая сейчас с ними сыграла очень злую шутку. Очень злую шутку. Но это отдельная тема, я могу рассказать, но это большая тема. Вот. Они не делали этого. И сейчас это и по ним ударило, и по правящей партии ударило, и по президенту, которого отстранили, сейчас это ударило. Но это их дело, собственно, это глубоко внутреннее дело. И, конечно, глубоко внутренние причины определяют вот тот кризис, который есть. Поэтому я бы вот тут так ответила на этот вопрос.
Есть еще такая зарисовка небольшая, потому что газета «Эль Паис» писала на эту тему, и там коррупцию называли, естественно, слабым местом правительства русов и вообще президента русов. И проблема была в том, что там это называлось, ну, причиной того, что происходит, это несменяемость власти. То есть там 10 лет получается много достаточно. Но при этом есть еще о вице-президенте Темер, что он бывший лидер партии бразильского демократического движения, этнический ливанец. Избран был вице-президентом, были у них теплые отношения, потом они испортились. В 2015 году он писал ей личное письмо, в котором жаловался на фактическое отстранение от процесса принятия решений. А русов называют его предателем.
Да. Можно я вам расскажу?
Да,
это
пожалуйста.
Это очень интересная и очень такая показательная во многих отношениях история. Значит, в Бразилии избирают, вице-президента никто не избирает, а избирают президента, который идет в связке с вице-президентом.
Это американская какая-то модель.
Это американская, да, система, и вот так у них это принято. У них раньше было раздельные выборы, потом это было в 60-е, 50-е годы, и они от этого отказались. И уже на протяжении всех 2000-х годов это именно так. И вот почему сейчас говорят о нелегитимности этого президента, кстати, потому что его лично никто не избирал, избирали Дилму Русов. А он уже шел с ней в связке. Почему она его выбрала? Потому что партия бразильского демократического движения, которую вы сказали, лидером которой до последнего времени, сейчас он уже не лидер, был Темер, она была в коалиции с партией правящей. И, конечно, для того, чтобы эту коалицию, а вот этот коалиционный президенциализм, он на этом и строится, что есть президентская власть, а есть коалиция партийная, на которую опирается президент. И она, конечно, его взяла в свои вице-президенты, причем он уже второй срок. Первый раз она пришла, первый срок был с 11 по 14 год, он уже был вице-президентом. И второй раз тоже он стал вице-президентом. И он, и эта партия, и он сам, они были ближайшими союзниками, самыми первыми союзниками. И что достало дальше? Дальше он, ну, если это говорить на личностном уровне, конечно, причина здесь глубокая, но личностный уровень, он стал говорить, что его зажимают, ему не дают возможность себя проявить, но там вице-президент. Вице-президент не имеет там больших полномочий, это по Конституции.
Амбиции-то есть, их никуда не деть.
Амбиции есть. И дальше уже, когда пошел кризис, и дальше Темер, будучи еще тогда лидером этой партии, бразильского демократического движения, он выводит эту партию из президентской коалиции. Это было начало конца. Это был конец марта, самые последние дни марта 2016 года. Развал президентской коалиции, отсюда развал кабинета, потому что они потребовали, чтобы министры от этой партии немедленно покинули кабинет. Развал кабинета, развал всего. И он превращается в злейшего врага русов и становится на сторону оппозиции. И происходит одновременно это все произойдет. Я рассказываю последовательно, а происходит одновременно. Его самый неприкрытый, самый ужасный и открытый сговор с оппозицией, когда они, что называется, ну, если так можно выразиться, при живом президенте, они устраивают свои собрания там в разных домах, в разных местах и так далее.
Так вот ради чего это
получилось. И сговариваются с оппозицией. И вот поэтому она его называет и заговорщиком, и врагом, и все. Своим, так сказать, врагом. Ну, потому что это был сговор. Это был неприкрытый, очень циничный сговор. И это так было. Тут мы не можем из песни слова выкинуть.
Был еще вопрос про ядерную программу и про то, к кому Бразилия больше, ближе, к США или к Европе?
Вот я третий вопрос не совсем понимаю, в том плане, кому она ближе, каким образом? Вообще Бразилия в плане такого своего позиционирования, что ли, на мировой арене, mm-hmm. еще давно-давно, еще до всех этих вот левых партий и всего прочего, она всегда как бы старалась перешагнуть через Латинскую Америку, всегда считая себя такой большой крупной державой, страной, континентом, как, каковым она и является. И взоры всегда были направлены на развитые страны. Вот так я бы сказала. То есть не то, что именно США или Европа, а вот развитый мир. Один из президентов, который хотел тоже победить экономический кризис, там, инфляцию, и прочее, он говорил, наша страна, Бразилия, как бы она еще относится к третьему миру, но это было раньше, не сейчас, мы должны перепрыгнуть в первый мир. Вот это вот первый мир, он очень привлекал.
То есть это на север, модель, на северо-восток, получается?
Север, да, вот север именно, да. Вот это вот, в этом смысле, да, это было. Ну, а так, чтобы сказать, вот сейчас, если мы говорим там о сотрудничестве каком-то экономическом, или они с теми, с теми, с теми, они здесь, тут, тут нет такого вот, что именно они на этих ориентированы или на этих. Я бы здесь сказала, что... Такое дисперсное, в общем.
Зачем Бразилии БРИКС, спрашивает 692-й, и еще СССР пытался наладить контакт с бразильскими левыми, но, видимо, речь идет о том, что было вот тогда, в 89-м году.
Да, сейчас я скажу. Значит, сначала с БРИКСа начнем. Бразилия один из сооснователей БРИКСа и очень активный участник БРИКСа и партнер России по БРИКСу. И вообще Бразилия стратегический партнер России в Латинской Америке. Бразилия для нас очень важна. И, конечно, но я считаю, я так предполагаю, какое может быть развитие этого вопроса. Мне кажется, вот на мой взгляд, что многие говорят, ну, сейчас она выйдет из БРИКС. Нет. Мне кажется, что Бразилия из БРИКС не выйдет, как она не выйдет ни из других, ни из каких других международных организаций, в которых она существует. А БРИКС это вообще не является же институциональной организацией, это неформальное межгосударственное объединение. Вот. Бразилия не выйдет. Другой вопрос, что она может несколько уменьшить свою активность, потому что там это касается и экономических взносов, новый банк БРИКС и так далее. Сейчас пока серьезный экономический кризис, может быть, они немножко это как бы, ну, притормозят дело. Но в целом они привержены этой идее БРИКС, они привержены идее вот такого вот, так сказать, сотрудничества стран, которые на разных континентах, это так называемые восходящие экономики и так далее. Они привержены идее о том, чтобы переформатировать и реформировать систему, международную финансовую архитектуру и международные экономические отношения. В этом смысле они от этого не откажутся.
В СССР? Это будет. Пытался наладить контакт?
СССР пытался... С какими левыми? Что имеется в виду? С коммунистической партией Бразилии контакт были самые прямые, но левое движение в Бразилии не ограничивалось компартией. Во-первых, там еще была другая компартия, и есть, так сказать, их там две компартии. Во-вторых, были и другие левые, которые, например, вот партия ПТ, левая партия, но не коммунистическая, и они всегда от этого отходили. Они критиковали социализм, в целом и советский его вариант, за бюрократизацию, за отход от, так сказать, земли, так сказать, от базы, от таких массовых народных так, всяких чаяний и так далее. Вот за это они критиковали. Но они были привержены, социализм они понимали как равенство, как социальная справедливость. Вот этому они были привержены.
Людмила Семеновна, мало времени остается, чтобы завершить.
Ядерная программа развивалась, всегда очень бурно развивалась. В данный момент, думаю, что немножко будет приторможено.
Что сейчас происходит в Бразилии, и вот этот политический кризис, с вашей точки зрения, он, скажем так, исторически оправданный, верный и прочее, или это просто разрыв на середине? Ну, я имею в виду, то есть это закономерность, то, что происходит, или нет?
Так как развивалась политическая ситуация, это, наверное, закономерность все-таки в каком-то смысле, потому что пришла страна к большому кризису, в том числе и кризису этого кабинета, и правительства. Это было так. Если бы они, может быть, больше какие-то там, у них были и ошибки, что тут скрывать, как-то учитывали бы это больше, может быть, это так в такой острой форме бы не проявилось. Но мне кажется, что в целом государственный корабль Бразилии в целом вырулит на нормальное русло. Мне кажется, это скоро будет.
Прекрасно. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор МГИМО Людмила Окунева была у нас в гостях. Спасибо, Людмила Семеновна, большое,
спасибо,
что пришли.
Спасибо вам большое.
Хроники. 20 век.